«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» продолжает свою работу в прежнем составе. Напоминаю, историк, петербургский историк Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. И также напоминаю, что это программа о династии Романовых, о которой династии и о людях этой династии, вокруг династии мы рассказываем уже некоторое время довольно подробно. И также подробно вот мы остановились на императоре Александре I и дошли в его императорстве до 1808 года, до начала 19 века. И сегодня у нас столь дорогая петербургскому сердцу, я бы сказал, страна под названием Финляндия. Потому что, как житель теперь уже Петербурга, ну а Максим у нас просто петербуржец, могу свидетельствовать, что ни о какой другой стране с таким придыханием петербуржцы не говорят, как о Финляндии.
Суоми, красавица, да, как пелось в сталинской злобной агрессивной песне, принимай нас, Суоми, красавица.
Ну, вот и Суоми, красавица приняла-то вообще-то впервые приняла Россию в виде или в лице Александра I.
Да, ну давайте тогда по порядку. Соответственно, мы в прошлой программе рассказывали о том, что еще Наполеон говорил Александру: да забери ты эту Финляндию себе, да хоть бы и всю Швецию. Со Стокгольмом, раз эти шведы, видите ли, упрямятся, не хотят присоединяться к союзу против Англии, да, пожалуйста, делайте, что хотите. Ну, такое вот... У нас же дружба с Наполеоном, да, напоминаем еще раз. Нечасто афишируемые в отечественной истории. Мы рассказывали Тильзитский мир, Александр I и Наполеон при встрече называют друг друга братьями, обнимаются, в последующем еще раз встречаются. В общем, все это драматически отразилось на Швеции, потому что, видите ли, шведский король заупрямился, когда ему сделали, как это при Сталине называлось, отвергли все мирные инициативы. И тут, видите ли, шведский король захотел вести независимую политику. Ну, тогда практически без объявления войны начались военные действия. Война-то была объявлена гораздо позже, причем тоже поводы несусветные. Еще раз напомню, с чего все началось. Коварные англичане напали на Данию, забрали датский флот, разбомбили Копенгаген. Это наш союзник, а так как Дания исторически воевала со Швецией, то заодно мы выдвинули, мы, вот Петербург, да, выдвинули претензии Швеции, чтобы они не пускали англичан в Балтийское море. Почему-то вот. Мы вот так хотим. Ну, шведы отвергли. Ну, тогда все. Война. Только вот кровь смоет такое унижение и позор. Ну, так вот. Там несчастливо складывалась для Швеции эта война. Еще раз коротко напомню. Там ключевое событие это, ну, я считаю, одно из важнейших, таких переломных. Это капитуляция Свяборгской крепости. Фактически неприступной, мощнейшей, с гарнизоном, с 2000 пушек. И в прошлый раз мы упоминали, что был комендант приговорен в итоге в Стокгольме к казни. Но добавим, что это заочно он был приговорен, потому что в итоге он... Ну, понятно, в Российской империи-то он милостиво был принят, и здесь, в итоге, в Петербурге доживал свои годы, хотя вот никаких прямых доказательств подкупа нет, но косвенные имеются. Ну, например, потому что его дети впоследствии были, ну, уже в рамках Российской империи, губернаторами некоторых губерний финляндских. Ну, тогда... Понятно, у любителей конспирологии все сходится. Но прямых доказательств нет.
Надо отдавать фонду борьбы с коррупцией.
Да, пусть расследует. Да. В общем, еще до завершения войны, тут, конечно, Александру Первому, наверное, надо отдать должное, как минимум, его коварству. Он выпускает свои манифесты, в которых так и пишет. А мы вот, безусловно, завоюем силой оружия Финляндию, это, конечно, уже будет точно наша земля, но при этом, при всем, мы обещаем нашим новым подданным сохранение всех их прежних законов, традиций, а главное сейм. Ну, то есть, парламент, да, и впоследствии уже, глазом не моргнув, Александр I упоминал страшное слово «конституция». Вот так вот и говорил, правда, на французском языке, наверное, чтобы свои, на всякий случай, лишнего не услышали. А вот своим новоявленным подданным, еще до завершения войны, еще до заключения мира, как ни в чем не бывало. Будет у вас Конституция, вот обещаю. Тут я бы тоже, ну, на месте тех граждан.
А России он не хотел дать Конституцию.
Ну, говорил он в основном, конечно же, с представителями шведской общины. Еще раз напомним, что там не просто вся знать, дворянство, землевладельцы были шведами, но и жители городов были шведами. Почти всю южную часть Финляндии, все побережье было занято, но в том числе и шведскими крестьянами, рыбаками, горожанами, там больше половины. Ну, в некоторых городах целиком население было шведским, ну, где-то финские жители там находились. Так вот, обращался, конечно, в первую очередь именно к ним Александр I. Но так, на всякий случай, чтобы цифры привести, на ту эпоху население Финляндии не дотягивало и до миллиона, около 800 тысяч жителей было, из которых больше 100 тысяч это были шведы. То есть шведы, которые говорили на шведском языке, но уже много поколений проживали в Финляндии. То есть это были так называемые финлянцы, чтобы там их отличать. Еще раз тоже на всякий случай напомним, что финны себя финнами не называют. Они-то суоми, это больше такое шведское слово, которые и мы переняли, и так вот теперь и финнам тоже приходится с этим мириться.
Ну, вообще надо понимать, конечно, что там шведский язык, и шведы были преобладающим и населением языком.
Ну, так как они еще все, ну как, с кем общаться, с образованными людьми. Грамоты владели, конечно же, шведы на шведском языке писали. Финнам перевели, конечно, к тому времени уже лет 300 как назад Библию на финский язык, но вот только в 19 веке, там позднее, началось развитие финского языка. Ну, тоже отдельно потом расскажем, потому что все это как раз-таки пришлось в эпоху уже Российской империи, и о чем вот наши имперцы не забывают лишний раз напоминать. Так вот, про предысторию.
Там же даже назывался этот документ, манифест императора, о покорении шведской Финляндии.
Да, вот при всяких таких страшных словах, да. Покорение, чтобы сразу знали свое место. И при всем при том, в этом же манифесте обещаются сейм всякие свободы, сохранение прежних законов. Ну так вот, я бы просто с предысторией. Мало ли кто кому чего обещал.
Извините, я просто сейчас открыл как раз этот манифест. И вот никогда не говори никогда, но еще никогда не говори всегда. Да? Назывался манифест о покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России.
Ну, они все любят. Это вечный мир, навсегда, вечное владение. Так вот, о чем я и хотел бы упомянуть. Да это никого ни к чему не обязывало. Мало ли кто чего обещал. Тут просто у нас как раз оказия такая. У нас ближайший номер журнала «Дилетант» посвящен будет Богдану Хмельницкому. И яркий эпизод, который мы все знаем, Переяславская рада, на которой что было обещано? Не просто навсегда присоединить, это понятно. А то, что там сохраняются все права, правила, традиции. Ключевая из них – это же самоуправление и выборы гетмана. Ну и сколько продолжалась эта история? Да недолго продолжалась, потому что, ну там ладно, припомнили им все измены и предательства при Петре I Мазепа, но мало ли чего обещали, мало ли какой повод там найдется и какие еще сепаратисты плохо себя будут вести. Так вот, если так вот заглянуть в историю, ладно там с недружественными территориями, это же чужая нам земля, Финляндия, вот присоединение Новгорода, которое деликатно у нас так упоминается, это же кровавое завоевание со смертоубийством, с уничтожением полностью населения, с его депортацией, а тут мы еще должны, видите ли,
когда Москва...
Когда Москва расширялась, вот они, старинные традиции, корнями уходят в Орду. Когда это не Евросоюз и не династические браки, это вот жестокое кровавое завоевание. Тут вот Александр I в своих документах как раз-таки правильную терминологию употребляет. Покорение. Это дальше, вот в советское время, там уже начинаются деликатности. Но так вот, возвращаясь к Финляндии, чем уникален именно этот пример? Тем, что совершенно невероятным, фантастическим образом, вот в случае с Финляндией, все эти обещания не просто были выполнены, ну, на какой-то там короткий там промежуток времени, а вот вплоть до провозглашения Финляндии независимости, то есть до крушения империи, ну, там, конечно, с какими-то реакциями, с насильственной русификацией, тоже там позднее будем рассказывать, но в целом, как раз-таки в эволюции финляндского княжества вся эта схема действовала с местным самоуправлением. Туда назначались, конечно же, губернаторы, конечно же, центральная власть влияла. Тут тоже забавно, Александр I, он же оставил за собой право напрямую вмешиваться во все финляндские дела. Но опять, как говорят имперцы, просто Александр I как мудрый вождь, да, отец нации. Но так вот, как человек хоть сколько-то благоразумный, он-то предчувствовал, что не за горами 812 год, а сейчас у нас на пороге 1809, поэтому, конечно же, в тактических, да и стратегических интересах надо что-то наобещать, чтобы не оставлять у нас тут под боком у Петербурга какую-нибудь пятую колонну. Но я думаю, что на самом деле были совершенно другие резоны, потому что то, что обрела Финляндия, это вот еще раз в подробных, да, каких-то мелочах, это не просто какая-то автономия, как, например, было обещано украинцам выборы гетмана, а это фантастические атрибуты независимого государства. Например, таможня. Вот мы с вами, как имперские жители, если бы задумали поехать в Финляндию, на территорию нашей Российской империи, мы бы проходили таможню. Более того, пересекая эту границу, мы оказались бы в другой финансовой системе. Там марка. Финская марка действовала как платежное средство. Но это же все что-то несусветное. Или, например, еще один закон, как дискриминационный в какой-то степени, это, например, не жителям Финляндии запрещалась покупка недвижимости на территории финляндского княжества. Ну, какие-то фантастические вещи, да, и это все соблюдалось десятки лет, вся эта вот история. Но, опять-таки, погружаясь в подробности, с чего бы это вот вдруг все такая доброта? Ну, кроме того, что Александр I предчувствовал войну с Наполеоном, вот поэтому-то он там как-то хотел посодействовать умиротворению Финляндии. На самом деле, один из ключевых аргументов – это такая относительная бедность этой вновь приобретенной территории. Это не черноземные земли, не богатые торговые города, а это вот борьба со стихией. Да, еще вот примерно в ту же эпоху приют убогого чухонца, да, это вот бедность, земляные полы, это несчастные крестьяне, которые веками растаскивают камни, чтобы освободить кусочек земли под свое земледелие рискованное, да, там с заморозками в августе, с проливными холодными дождями в июле, то есть вот, грубо говоря, что досталось. Ну и вот сейчас, если поехать на Карельский перешеек, и во что все превратилось? Это вообще моя отдельная боль, я вот на всякий случай упомяну. Вот едешь в Финляндию, где за границей сразу все меняется, а тут ну, эти чудовищных размеров поля с борщевиком, это какой-то ужас. Там есть немножко обработанной земли, но...
С борщевиком, да. Не с большевиком.
Ну да, такой подарок от Сталина нам достался. Вот трехметровые чудовищных размеров циклопические растения, которые заполоняют бывшие заброшенные колхозные поля.
Сколько, если я помню, столько, по-моему, с ними борется.
Ну, ужасная вообще вся эта история. Ну так вот, возвращаясь, соответственно, к этой Финляндии. Тут вот один показательный пример. Еще за 100 лет до всех описываемых событий, ведь Петр I организовал так, что Выборг стал наш. Да, это вот, напомним, 150 примерно километров на север от Петербурга, границу отодвинули, да, вот так на всякий случай, организовали целую Выборгскую губернию, там еще, ну это весь Карельский перешеек, и дальше Южная Карелия, северный берег Ладожского озера, и, соответственно, ну, сейчас это город Приозерск, Кексгольм, шведский, Кекисалми по-фински. Так вот, образовалась у нас новая губерния. Казалось бы,
Выборгская,
да.
Кстати говоря, Выборг, как мне покажется странным, может быть, русскому уху, но это не русский корень, да?
Нет, шведское слово чудом сохранившееся.
Никакой-то оно очень звучит по-русски.
И финны не переименовали, это вообще редкое счастье, да, слава богу. Таких городов это вот Рига да Выборг. Ну и там еще какие-то единичные, потому что все, конечно, переименовано в Прибалтике, Финляндии на местный манер, на местный лад. На эстонский, латышский,
финский.
Ну, Вильнюс там, ладно, там созвучие все. А когда вот целиком меняется, как вот упомянули мы Свеаборг, да, теперь-то Суоменлинна. Это не шведская крепость, а финская крепость. Ну и все по-другому. Но так вот, почти 100 лет Выборгская губерния была в составе Российской империи, и все это время она находилась в глубочайших убытках. Почему? Ну, во-первых, она была страшно разорена после Северной войны, потому что все эти походы славных войск Петра I к Выборгу и обратно, захватили в 1710 году. А до этого 10 лет пересекали Карельский перешеек многократно. Это все страшное разорение местных земель и крестьян. Там пришло в полное запустение. Если судить по документам, десятки деревень, ну, как там пишут, было 10 дворов, остался один, например, чудом какое-то, и то несчастный и бедный. Ну, даже, ну, хорошо, наступила эпоха мира, а дальше что может предложить новая русская администрация? Нам понятна одна система – барщина, да, и пусть даже без буквального крепостничества. Там все произошло, в принципе, по понятной схеме. Прогнали шведских, соответственно, феодалов, да, как у нас принято говорить. Это же всегда, это же все польские феодалы, шведские феодалы, а русские, они как будто свои. Они вовсе никакие не феодалы, а просто...
Они хорошие.
Они, ну, как будто бы, да, они же наши. Раздает Петр I своим приближенным эти земли, и что могут предложить наши русские дворяне? Барщину. Они не понимают, как вот можно собирать с крестьян арендную плату, там, ну, там, правда, все это бедность и нищета. Вот, моя земля, и ты должен на ней еще 3 дня работать или 7 дней. Ну, как скажу, я ж хозяин. А ты мой раб, по сути.
Потому что в России еще не проявилось звериное обличие капитализма.
К несчастью. Так вот, в России вся эта схема действовала столетиями, а в Финляндии почему-то не сработала. Не получалось ничего. Там осталось множество жалоб, там же Петр Первый тоже обещал. Мало ли там чего и кому, и что за то, что вы теперь наши. И все эти письма и жалобы Анне Иоанновне, Елизавете Петровне потом... Потом Екатерине во всех этих обедневших, разоренных землях, с трудом встающих с колен в течение 100 лет. Но там тоже осталось много любопытных воспоминаний вот наших, соответственно, русских соотечественников, российских, которые достаточно часто так с неприязнью пишут о финнах. Вот недобрые они какие-то, так и пишут. Злобные тавасты. Ну, там Тавастхус это в центре Финляндии племя тавасты. Вот, ну, опять-таки, по-новгородски там же их называли там по-своему, там, ямь, емь. Ну так вот, злобные, но честные. И это как-то особенно раздражало, и впоследствии Куприна про это написано. Ну как же так? Положишь что-то, не украдут, взяли в долг, отдадут. Никакого почтения, только личная неприязнь. Так вот, при Александре Первом происходит удивительное событие, потому что присоединив всю так называемую шведскую Финляндию, а ведь еще при Екатерине граница была отодвинута гораздо дальше, до реки Кюми, то есть уже дальше за Выборг. Это вот нынешние города, которые очень популярны среди русских покупателей сыра и колбасы, настоящих, не сыросодержащих продуктов или колбасоподобных. Это вот Хамина и еще один город, который Вильманстранд, мне проще, да, и Фридрихсхамн, мне вот как-то по-шведски роднее. Так вот, они тоже вошли в состав Выборгской губернии еще до присоединения всего финляндского княжества. Но чуда не произошло. Убытки, проблемы, упрямство местного населения, которое барщину ни в какую отрабатывать не хочет. Ну и сами по себе бедные земли, там эти жалобы тоже дворян русских. Выделили ему там обширную территорию. Заселять ее неким толком. Кого туда переведешь, а местные раз и ушли все крестьяне. Ну так вот, Александр I осуществил неслыханное дело. Он просто Выборгскую губернию передал... ну, как во владение, наверное, сложно сказать, в подчинение княжеству финляндскому. И, соответственно, вот эта вот граница злополучная, как при Сталине считалось, оказалась на реке Сестре. Ну, тут, вот Сестрорецк, да, если на карту посмотреть, это буквально там 20 километров к северу от Петербурга, ну, тогда чуть дальше, сейчас там все ближе и ближе, сейчас это вообще территория Петербурга считается. Так вот, и вот эта граница, где надо было проходить таможню, она оказалась именно там. Ну и все это потом по наследству перешло и в советское время. Ну и тогда еще раз упомянем, что когда эту границу принудительно, без объявления войны, напав на Финляндию, отодвинули опять за Выборг, то никак это не пригодилось впоследствии, чтобы спасти Ленинград от потенциальной блокады. Но это все опять болезненная тема отдельная. Ну так вот, в общем, Александр I... неслыханное дело, вот так вот разбазаривая государственные земли, завоеванные таким потоками крови, вот так вот перераспределяет. Ну, как будто бы Финляндия это наша, казалось бы, но вот Выборгскую губернию передал, а главное, все наладилось. Вообще, вот по отчетам, по финансовым, удивительное дело, как только перестали русские управляющие приставать к местным крестьянам с барщиной, все изменилось. Ну и там Выборг стал быстро развиваться, ну быстро относительно, конечно, но тем не менее превратился Выборг со временем во второй по величине после Хельсинки город Финляндии.
Мы сейчас вынуждены прерваться, и эта программа «Все так плюс», напоминаю, и через несколько минут мы вернемся в эфир со второй частью нашего рассказа о присоединении Финляндии к России.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Мы рассказываем сегодня об Александре Первом. Именно в той части его деятельности, которая касалась Финляндии и присоединения Финляндии. А, собственно говоря, как открыто заявлял сам Александр о покорении Финляндии силой российского оружия. По-моему, так у него даже есть такая формулировка. Ну, Максим, вы до перерыва рассказывали подробно о том, что принесла Россия финляндскому народу.
На финляндском, не финском, а финляндском.
Финляндскому, я про это и говорил, да. Что, но тем не менее, слушайте, все-таки сколько, больше века, да, Финляндия была российской?
Да, Финляндия входила больше века в состав Российской империи, и еще раз напомним, все это время оставалось совершенно уникальным образованием с таможней, со своей валютой и со своей конституцией. Вот, например, приезжает Александр, он лично приехал вообще в Финляндию, это Борго город, ну, по-шведски, Борго еще недалеко от Хельсинки, Порво в нынешней Финляндии называется, куда по его велению должен был собраться сейм из финлянцев, причем там было 4 сословия, как будто бы все должны были собраться, это все было непросто, потому что сейм там десятилетиями не собирался, никто не очень понимал, что это такое, и вдруг вот приезжает такой восточный царь из восточной деспотии, абсолютный монарх, наследник Орды, и вдруг говорит, ну, вы тут у себя давайте устраивайте конституционную, по сути-то, по своей республику. И вот, ну, там все со всякими хлопотами собирается в Борго, собираются представители финляндского там народа, и Александр I выступает перед ними на французском языке. И упоминает вот это невероятное слово «конституция», дарует конституцию своим новым подданным. Внутри России никто об этом, конечно, даже и не мечтал, и не слыхивал, но что-то вообще фантастическое происходит. Ну, и тоже вот еще такой эпизод, мы, по-моему, не упомянули, в числе прочего, он, кстати, пообещал все налоги оставлять внутри самой Финляндии, разоренные и обедневшие после войны. И тем не менее, это правило очень долго сохранялось, что тоже все кажется нам до сих пор невероятным. Правда, чуть позже. Там первая столица – это город Турку, ну, по-шведски Або находилась. Да, вот тут вот Александр I на всякий случай тоже. Вот они, волюнтаристские решения, да, вот какой бы ни был у него сейм, какое бы ни было самоуправление, а потом выходит царский указ, а столица новая теперь возводит.
Гельсингфорс.
Да, в Гельсингфорсе. Да, Хельсинки тогда еще не знали такого слова. В Гельсингфорсе. Почему? Во-первых, гораздо ближе к Петербургу, на всякий случай. Во-вторых, в то время Гельсингфорс это был небольшой городок, потому что в Свяборгской крепости, которая на островах находилась, там было больше людей в гарнизоне постоянно, чем в самом вот в нынешнем Хельсинки. А так, на всякий случай, чтобы под присмотром рядом вот гарнизон, наш уже крупный, к Петербургу поближе, и мало ли там у кого какие будут сепаратистские настроения, чтобы вот без этой самодеятельности.
И чтобы все власти были под Богом.
Чуть позже. Вот так вот финны обрели свою новую столицу, тоже вот таким волевым решением. Тут тоже можно, правда, упомянуть.
Но надо сказать, что они еще приобрели и денежную единицу,
рубль. Да, марку. Ну, сначала рубль как будто было, но очень быстро, опять-таки, убытки. Потом зачем им этот рубль, если они все равно налоги в русскую казну не платят? Там все очень логично было, потому что пришлось бы иначе взять все это на содержание. Я еще раз напомню, Выборгская губерния была почти 100 лет без конца убыточная, дотационная. А тут финны говорят, ладно, платить нам не надо, но давайте мы уже заодно и валюту своей обзаведемся. Зачем нам разорять русскую казну? Так все красиво, в общем, сходилось и всех все устраивало. Так вот, последствия вот всех этих решений, в том числе необычные, о которых тоже не могу не упомянуть, очень любопытные, я считаю, поучительные. Это дало, конечно, очень серьезный импульс, вот это вот отделение Финляндии от Швеции. Еще раз напомню, что шведы, которые там проживали, они себя так и называли – финлянцы. То есть мы тут живем там, в 10-м поколении, в Швеции не были никогда, да, говорим на шведском языке, но это наша земля, это наша родина. И вот, ну как, национальный подъем, да, как у нас всегда это, с чем связано? Вдруг вспоминают, что красоты родной земли, какие-то красивые поэмы, эпические полотна, да, о своей славной истории. И тут вот любопытно люди, которые стояли у истоков, это так и называлось «феномания». Вдруг вот, не то, что у нас где-то там имперская столица, в которой мы все стремимся, а вот здесь вот наша родина, и нам здесь хорошо, ну там фамилии этих любителей Финляндии, Снельман, Рунеберг, Ленрот, а все это выдающиеся люди, то есть вот этнический швед Снельман ратует за то, чтобы развивать финский язык. Ну то есть это значит что? Надо переводить книги на финский язык. Надо школы, что были с обучением на финском языке. Все необычные вещи, вот, особенно с нашим имперским подходом, да, с русификацией. Там же, кстати, на каком-то этапе, это уже позже произошло, вообще просто запретили издавать книги на финском языке, потому что со шведами все понятно, а что там финны между собой говорят, и разрешали только Библию на финском языке и литературу по сельскому хозяйству. Ну, правда, недолго этот запрет действовал, это все уже мрачная эпоха Александра Третьего там, потому что все должно быть русское и православное еще, а иначе никак. Не Евросоюз, в общем. Но так вот, Рунеберг это такой финский Пушкин. Как человек, который вот открыл вообще эпоху финской поэзии, дописал все на шведском языке. А Лен Рот, он вообще с детства многим из нас знаменит, может, фамилия не так на слуху, но Калевала, вот этот знаменитый, выдающийся эпос, это собирал опять-таки шведский ученый Лен Рот, причем преимущественно где? Уже не в Финляндии, где все это подзабыли, а на территории в основном вот нынешней Карелии, которая входит в состав России. Ездил, собирал там, записывал все эти легендарные персонажи, Вяйны Мёйнины, Лоухи. Всем советую перечитать. Но всем этим, ну это все позже, правда, произошло. Но получился вот такой удивительный импульс для финляндского княжества. Еще раз напомним. Финляндия была провозглашена княжеством. Это, кстати, тоже имело любопытное последствие. Так вот, забегая вперед, проходит 100 лет, и когда Финляндия обретает независимость, там же был невероятно актуальный вопрос. Ну, это теперь все понятно, мы независимы, но кто же будет монархом у нас? И там же на полном серьезе приглашали зятя германского императора, гессенского принца, корону сделали для него. Ну, недолго вся эта история продолжалась, но тем не менее, вот как эти сильны традиции.
То есть они не понимали, что они под русской короной?
Нет, под русской было понятно. Вот у нас император, да. Вот спасибо ему за все то хорошее, что он для нас сделал. Я еще раз вот напомню всем любителям имперского величия, где у нас вот в советское время сохранившиеся памятники благодетелю Александру Первому? Нигде. А Финляндия благополучно, он сохранился, простоял, почему-то даже обретя независимость, не свергли с пьедестала жителей Финляндии этого оккупанта, узурпатора, как сейчас мы щеголя этого плешивого врага труда. Сейчас же мы популярно снова там цитаты там 200-летней давности. Ничего подобного, на центральной площади приезжаешь и любуешься императору Александру Первому на русском языке.
А вот Ленина нет. Хотя Ленин даровал независимость.
Даровал,
как монарх.
Даровал независимость там Маннергейм в борьбе с красными. Нет, там есть музей Ленина в Тампере. На каком-то этапе он был единственным действующим. Да, и финны еще вон паровоз нам подарили, на котором... Вот, можно пойти на финляндский вокзал полюбоваться паровозом, на котором Ленин приехал через импломбированные вагоны из Швейцарии. Ну, отдельная там история, конечно. Вот сколько финны хорошего тоже добром отплатили. Ну так вот, подводя итоги невероятные, а еще важное событие вообще, которое такое геополитическое было, очень важное, это Аландские острова. Тут тоже, вот мы уже упомянули сейм, который проходит в Борго, а война-то, между прочим, не завершена, мир-то со шведами не подписан. То есть происходит тоже невероятное дело. Собирается финляндский сейм, принимаются важнейшие решения о судьбе огромной территории, территория реально большая, а при этом мир со шведами-то все еще не подписан. Это вот я уже сказал, там в феврале он объявил о том, что, чтобы собирался сейм. Там просто, я уже упоминал в прошлой программе, это, конечно, фантастическое событие, когда с несговорчивыми шведами, этот путь уже проходил в свое время Петр I, пока не высадишь десант около Стокгольма, они вот так и упрямятся. А тут по льду, как мы говорили, решительно перешли. Багратион там сыграл тоже свою удивительную роль, но как только русские оказались у стен Стокгольма, в марте перешли Ботнический залив. Он почти никогда не покрывается льдом целиком, это редчайшее явление, а тут вот произошло неслыханное. Правда, придумали это тоже, вот, чтобы такие всякие аналогии, да, в какой-то степени сами шведы, когда Карл XII перешел в Данию через замерзший пролив, это же Копенгаген на острове, да, там еще во время Северной, Великой Северной войны, и тоже склонил Данию к капитуляции. Так вот, вот как это шведам несчастно маукнулось. Ну так вот, сначала у нас собрался сейм, провозглашена независимость, там, автономия Финляндии, да, а потом только со шведами подписывается Фридрихсгамский мир, Фридрихсгам до Хамена, нынешний город.
Подождите-ка, но до этого ведь Александр I пошел дальше, он же хотел и на шведский берег высадился.
Высадились, но несмотря на то, что Наполеон говорил, да забери ты себе всю эту вообще Швецию, и несмотря на то, что, как казалось, шведская армия уже не та, Но, тем не менее, ну, тут, я не знаю, здравый смысл какой-то возобладал. Все-таки это все надо было начинать сначала. Потому что все-таки, ладно, мы можем войти в Финляндию вот тут почти сразу, раз и перешли, и пешком. А все-таки в Швецию по льду не всегда можно прийти. Переплыть не так просто. Еще раз напомню, у нас же такие были проблемы с английским флотом, который тоже прибывал. Ну, это, чтобы не погружаться, у нас была как будто бы англо-русская война. После того, как Александр I заключил с Наполеоном мир, недовольные англичане. Ах так, мы теперь враги. Это же какая опасность? У англичан сильнейший флот. И несмотря на то, что у русских торгового флота, ну, там трудно досадить, да, у нас нет сильного торгового флота, но какой-никакой военный есть. И было несколько стычек, и англичане все время побеждали. Поэтому тут все было не так просто. Да и у шведов там сильный флот. Там, конечно, есть сухопутный путь в Швецию через Ботнический залив. Всего-то 1000 километров в Лапландию на север, потом еще 1000 километров к Стокгольму на юг. И, ну, это район Торнио, и дотуда дошли русские войска, вытесняя там шведско-финских патриотов, которые не хотели никак признавать это слово «покорение Финляндии», а хотели отстаивать свою независимость. Но в итоге там даже компромиссное было решение, где же провести границу на самом севере, где почти никто не бывал. Пришлось разделить целую провинцию Вестерботния пополам. Но теперь, на всякий случай, да, тоже любопытный эпизод. Швеция же не имеет выхода к Северному Ледовитому океану. У нас же напрямую граница с Норвегией и Финляндией не имеет. Вот так вот им всем досадили. У финнов был небольшой выход, но вот их там...
Здесь северный берег полуострова, да, он занят
Норвегией. Скандинавия, да, плавно перетекает из Норвегии сразу в Мурманскую область. Так что несчастные финны лишены радости содержать свой агрессивный империалистический флот
Северного
Ледовитого океана.
Но у них Балтика есть.
Ну, Балтика, да, которые столько переживали. И... Ну, в общем, про мир теперь, да, Фридрих Гамский. Потому что Швеция же не просто лишилась Финляндии, своей вотчины, которая принадлежала вообще-то шведам 700 лет. Это же уже не просто какая-то колония. Еще раз напомню, там живут в 10-м, там, в 20-м поколении шведские дворяне, шведские ремесленники, в городах живут, в собственных домах, и вот так становится подданным Российской империи. Но там, правда, в мирном договоре было оговорено отдельно, что любой желающий может покинуть шведскую Финляндию и переселиться куда угодно. Потихонечку началась там эмиграция шведов, но сейчас вот в процентном соотношении число шведов значительно сократилось в Финляндии. Правда, это все больше стало происходить уже после 1917 года. Ну так вот, шведы были вынуждены присоединиться к, соответственно, континентальной блокаде, объявить о том, что они запрещают английским кораблям преодолевать пролив. Это, правда, все на словах можно было заявить. Так трудно воспрепятствовать английскому флоту. Другое дело, что нет особенного смысла англичанам плавать в Балтийское море. Но еще раз напомню, там же произошел государственный переворот. В самой, вот, кстати, Швеции, после того, как высадились русские отряды, когда Багратион по льду пришел со своими чудо-богатырями к самому Стокгольму, а король все еще упрямился, но там уже взбунтовалась вся знать, давай, подписывай мир, и все тут. Потому что иначе не будем ждать, пока Стокгольм превратится в отчину русского царя, и тогда вообще все. И тогда забудем о всех наших привилегиях. Там в свое время же тоже произошел своеобразный монархический переворот. Это тоже любопытная коллизия, что Александр I даровал Финляндии те права, которых лишил в Швеции шведский король своих подданных, ну, примерно за четверть века до того, когда вдохновился идеями абсолютизма. О чем мы рассказывали, да, там, о чем мне этот парламент говорили не одна пустая, там, пишут. А я вот как монарх, я же искренне забочусь о своих подданных, своими вот напрямую указами, а они там будут 10 лет обсуждать и ничего не решат, не годится все это. Тем более, вон, смотрите, Франция, Россия, величайшие державы, чем мы хуже. В общем, подписали Фридрихсгамме мирный договор, и действительно какие-то сепаратистские настроения, ну, практически даже не сепаратистские, там, это тоже своя любопытная предыстория, наверное, все-таки упомяну. Своеобразный сепаратизм в Финляндии вообще-то был. Я тогда вот расскажу про Георга со сложной фамилией Спрингт-Портена. Да, это шведский дворянин. Знаменитый человек, в свое время был близок к шведскому королю. И вот он предлагал еще Екатерине, когда поссорился со шведским королем, собственно, он еще вообще Екатерине предлагал: а давайте сделаем из Финляндии независимое государство, всем будет хорошо, с целыми прожектами. Выступал, в общем, пригодился он Александру Первому, потому что первым генерал-губернатором стал вовсе не какой-нибудь верноподданный, подручный Александра Первого, а вот именно этот человек, Георг Спенкт Портен, стал первым генерал-губернатором Финляндии. Правда, ненадолго, потому что тоже быстро поссорился с царскими генералами, которые прибыли в Финляндию. Это что красиво звучит, генерал-губернатор. Просто тут же вокруг царские чиновники, которые все делают по-своему, по воле царя, коррупционная составляющая. В общем, недолго продолжалось. Но, тем не менее, таким удивительным образом пригодились и шведско-финские сепаратисты. Но он, кстати, тоже человек заслуженный, тоже упомяну на всякий случай. Он участвовал, например, в экспедиции, то есть вот тоже какой энергичный человек, до Кяхты доходил, там просто Александр I не знал, куда деть его энергию еще до завоевания Финляндии в 1802 году. Ну, давай поизучай тогда территорию нашей империи, и охотно Георг отправляется вместе, кстати, с Бенкендорфом, тоже еще один, не последний человек, тоже будем рассказывать. До Якутска добрались, до Кяхты, до Амура, вернулись там, на карты все это переложили. Он в 1805 году опять со своей запиской об автономии Финляндии, ну, в общем, о нем вот в 1808 году в итоге вспомнили и назначили генерал-губернатором, но еще раз повторюсь, ненадолго. И все-таки, отчего же Александр I был так добр? Ну, кроме того, что он предчувствовал, что будет вот-вот война с Наполеоном, тут есть вообще один важный эпизод. Не просто он был так вот милосерден и велик, а потому что, в прошлой передаче мы об этом тоже упоминали, у нас же перемирие заканчивалось с турецкой... с Парижем у нас...
союз, да.
У нас не просто, а у нас союз и дружба.
Почему же он предчувствовал войну с Наполеоном?
Да нет, это такое объяснение. Это все эти объяснения меня расстраивают. Что вот, мол, Александр Благоверный Невский предчувствовал, что не время еще сопротивляться татарам, то есть каракорум за тысячи километров, но не время еще ему сопротивляться. А вот немцы, они тут рядом, это гораздо опаснее, вот поэтому будем их резать, вешать, убивать, и новгородцам ноздри выдирать за непонимание стратегии. Ну так вот, это все объяснение очень удобно по факту, почему он так поступил. Ну так вот, у нас же заканчивалось перемирие, мы упоминали фантастическую историю из средних веков, когда на 2 года было заключено перемирие с Османской империей. И как раз к 1809 году оно заканчивалось. Тут вообще история невероятная. У нас же в это же время вялотекущая война с Персией продолжалась. Вообще одновременно Александр III вел 3 войны. Причем персидскую он так и не закончил к тому моменту, когда началась война с Наполеоном, уже такая 4-я. Ну, со шведами договорились, с турками там подробнее расскажем, потому что там Кутузов в этом во всем участвовал, договорились, а с персами так и не договорились. Но это далеко там, на Кавказе. А тут вот, опять-таки, как оправдывает Александра I, в принципе, надо было заключать какой-то с турками мир. И тут вот неожиданно и Наполеон, страшно недовольный деятельностью Александра I, который вообще-то союзник-то, как мы дальше увидим, очень сомнительный оказался и очень сомнительный друг. И явно, конечно, у Александра I была такая личная неприязнь к Наполеону, что он только и ждал там звездный час, да и все эти, да и Габсбурги и Гогенцоллерны не лучше, конечно, никто там верным союзником Наполеона не стал. Но так вот, там уже Наполеон стал вредить, чтобы, не дай бог, османы мир с Российской империей не заключили. Но, тем не менее, это вот, я считаю, одна из ключевых вообще причин, почему Александр I был так добр к Финляндии, потому что оставлять у себя еще тут какую-то новую вспышку какого-то партизанского движения, а еще раз напомним, истории с тем, что финские крестьяне нападают на обозы русских войск, там же далеко надо уходить, в глубину. Сражения все, как правило, были небольшие, стычки небольшие, но это все коммуникации, дороги там, там были, правда, дороги получше, чем во внутренней России, но тем не менее, это же все глухие леса. И вот оставлять у себя такой очаг партизанского движения, наверное, не хотел. А вот то, что он сохранил как раз-таки Александр I, все это место самоуправления, оно было во многом оправдано. Еще со шведских времен в России все эти правила не действовали, а там же, например, не просто строительство, а содержание мостов и дорог, оно было ну, не на совести, там, а в обязанностях, да, местного уезда. И все это прекрасно работало. Если вот кому-то повезет из наших радиослушателей, до сих пор вот на Карельском перешейке во многих местах остались гранитные каменные мосты, которые построены там 100-150 лет назад, и по ним до сих пор ездят тяжеленные фуры, и ничего, это для подвод своих финские крестьяне строили, да, терпеливо, да, медленно. И чтобы вот завершить эту тему Финляндии про национальных героев, про подвиги, я вот считаю, не можем мы не упомянуть такого яркого персонажа, он, правда, немножко позже жил, некто Таавети Инкинен, неизвестный, к сожалению, в нашей истории человек. Жил он на Карельском перешейке, то есть в Выборгской губернии, сравнительно недалеко от нашего Петербурга. Чем он знаменит? Мы уже говорили, бедность, камни, крошечные участки, рискованное земледелие. Вот этот крестьянин, рядом с его деревней огромное болото, заподозрил, что если это болото осушить, то у нас появится много хорошей, новой, удобренной уже земли, прекрасные, приспособлены для земледелия. Ну вот, походил своими инициативами, а мы знаем, что финские крестьяне, они терпеливы, они вот трудолюбивы, они честные, и даже договорился с администрацией, чтобы выделили 1000 марок. Но дальше, это ж надо этим заниматься, надо прорыть на несколько километров канал от этого болота до Финского залива, чтобы вода вся ушла. Ну, вообще, это фантастическая история. Он рыл этот канал 20 лет. Первые 5 лет у него были помощники, люди, которые согласились помочь, там еще 3 человека. Но через 5 лет и они надорвались. То есть он вообще, он же должен был этим заниматься как в свободное от основной занятости время, в свободное от своего поля, от огородов. Через 10 лет его еще последний компаньон тоже надорвался и сказал: «Прости меня, Таавети, но у меня больше нет сил. Ты, наверное, дальше, если у тебя есть желание все вот эти ворочать камни, копать все это среди камней, еще как, без бульдозера же, да, без трактора». В общем, через 20 лет он завершил свой титанический труд, и вода ушла. И образовалась огромная территория в десятки гектаров плодороднейшей земли, которую там быстро переделили. И, кстати, его потомкам-то там досталось совсем немножко. Там тоже были свои общинные традиции. У кого больше детей, тому и нужнее, а не такая жесткая частная собственность. Ну, так вот, памятник ему поставили только уже в 1920-е годы. Но это как пример для подражания, я считаю, яркий и прекрасный. И вот хочется дожить, чтобы и в нашем Отечестве были вот люди, не только которые жизнь за царя там положили, не только какие-то выдуманные подвиги с самопожертвованием, а подвиги на то, чтобы стали люди жить лучше, терпеливые, связанные все-таки с трудом, если уж не буквально с интеллектом.
Знаете, меня поразила в свое время история, которую я как раз в Выборге вычитал и увидел. Да, это история строительства Савинского канала. Это, конечно, позже, чем Александр I. Это времена уже Николая I. Вот, но...
Николая II там в основном был завершен.
Нет, Савинский канал. Это середина 19 века.
Ну, хорошо, хорошо.
Да.
Но там долго строили.
Ну, долго строили. Но главное то, что выделенные деньги из бюджета были, вы не поверите, сэкономлены.
Ну, там прекрасная история, да.
Да, она прекрасная история, которая меня поразила. То есть, строители, финские строители, ну, русское тоже там было, российское участие, они сэкономили бюджетные деньги, не требовали все время, как у нас обычно.
Там был стратегический объект, очень важный, строительство канала,
гранитных скалах, что очень тяжело, невероятно.
Невероятно тяжело, десятки километров титанического труда, составлена смета. На сколько-то миллионов рублей, не помню точную цифру. Ну, все, выделяются бюджетные средства. Мы же любим стройки века. Это же прекрасно. И вдруг, вот, прознав про эту цифру, выступает с инициативой администрация княжества финляндского. А давайте мы построим вам этот Сайминский канал существенно дешевле, но своими силами, своим подрядом. Да, это вот все-таки, да, прошу прощения.
Да, мы просто здесь выяснили, что в 1856 году
началось все, да, при Николае I.
Мы уже открыли.
Да, так вот, И действительно происходит невероятное дело. Вместо того, чтобы распилить этот шикарный многомиллионный бюджет, а потом объяснить, почему не вышло, финны строят его быстро, качественно. В общем, этот канал действует до сих пор. Но я считаю, еще и потому, что он управляется.
И великолепная, кстати говоря, прогулка, которую можно посоветовать всем туристам.
Да, там система шлюзов уникальная.
Система шлюзов. Можно из Выборга так доплыть до Саймы, до озера Сайма, до Финляндии.
И дальше в глубину Финляндии проплыть очень далеко.
Вот видите, с какой любовью мы говорили о Финляндии, которая присоединилась. Соединили уже теперь сколько, уже больше двух веков назад, отсоединили спустя век примерно, да, конечно. И на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу вот этими добрыми словами о финнах и Финляндии. И до встречи через неделю.
До свидания.
Все так плюс.